Майя осталась сидеть на скамейке и смотрела ему вслед. Ей не хотелось возвращаться в освещенные коридоры школы, снова оказаться среди шума и смеха. Начало холодать. Мороз слегка щипал щеки, лужа затянула тонкой ледяной коркой. Она с трудом удержалась от соблазна прыгнуть, как в детстве, на замерзшую лужу. А вдруг увидят? Прозвучавший, словно ниоткуда, голос вороны застал ее врасплох. «И что это было?
Ты о чем?»
«Ты или Элли Густавсон?»
«Ничего. Он просто захотел поговорить».
«Вы спите друг с другом?»
Мэй не смогла удержаться от смеха. «Ты с ума сошла?» — ворона ухмыльнулась.
«Не хочешь прогуляться со мной немного?»
На ней было черное пальто, красная, как брусничина, вязаная шапка натянута на уши, лицо сильно накрашено. Они направились в сторону от школы к березовой рощице, выглядевшей довольно уныло. Ворона закурила и набрала замерзшими пальцами номер на телефоне. С выкрашенных в черный цвет ногтей ухмылялись маленькие черепушки.
— От кого мы прячемся? — спросила Мэя.
— Мы не прячемся. Мы ждем кое-кого.
— Ждем? И кого?
— Одного парня. Обычно я покупаю у него сигареты.
Скоро появился красный мопед, управлял которым парень в кожаной куртке. Шлем висел у него на руле, волосы трепал ветер. Он заглушил мотор и, не слезая с сиденья, кивнул в сторону Мэи.
— Кто это еще?
— Это Мэя, — сказала ворона. — Она клевая.
— Ты что, забыла, что я говорил тебе относительно посторонних?
— Она не посторонняя. Ворона покровительственно обняла Мэю одной рукой и улыбнулась. — Это Микки. Но мы называем его по фамилии Варгом. Чтобы там ни говорили, его нечего бояться.
Варк ухмыльнулся.
Ворона протянула ему несколько смятых купюр, и он быстро сунул их в куртку, потом бросил взгляд в сторону школы и, достав небольшой пластиковый пакет, передал девушке. Та зажала пакетик в кулаке и улыбнулась накрашенными красными губами. На все ушло несколько секунд. Однако Варк не спешил уезжать, впился глазами в Мэю.
«По-моему, я видел тебя раньше».
Мэя натянула на голову капюшон. «Я так не думаю».
«Готов поклясться. Я тебя точно где-то видел».
«Тебе все блондинки кажутся знакомыми», — захихикала ворона. «Ладно, нам надо идти. В отличие от тебя, мы хотим чего-то добиться в жизни».
«А, ну-ну. Я и не знал, что профессию шлюхи можно считать большим достижением».
Ворона подняла средний палец, и Варк рассмеялся. Он уехал, а ворона, взяв Мэю за руку, сказала: «Всякого дерьма много болтают, но я знаю Варга с тех пор, как себя помню. Он мне как брат, и я никогда не повернусь к нему спиной, как некоторые».
«Что же он такого натворил?» — спросила Мэя.
«Да ничего. Просто он был с Линой Густавсон, когда она пропала. А людям всегда надо обвинить кого-то».
Мэя почувствовала, как у нее зачесался затылок.
Она подумала о Лелле, вспомнила, какие печальные были у него глаза, когда они сидели в машине. У него был такой вид, словно он в любой момент мог упасть на руль и разрыдаться.
«Значит, по-твоему, Варк не имеет никакого отношения к ее исчезновению?»
Ворона улыбнулась еле заметно.
«Я никогда не спрашивала его. Я не уверена, что хочу это знать».
Осенью он наверстывал то, что не доспал летом. Усталость могла навалиться на него в любой момент, и он уступал ей без всякого сопротивления. Если был за рулем, парковался на краю дороги и откидывал назад сиденье. Если сидел в кухне за столом, клал руки на столешницу и ронял на них голову. Порой он просыпался на диване, в одежде, с нечищенными зубами, поворачивался на другой бок и снова погружался в сон. Видя свое отражение в темных окнах, он знал наверняка, что ужинал один, однако дочь все время находилась рядом с ним. Лелли спал, когда у его дома остановился полицейский автомобиль. Он не слышал, как хлопнула дверца, не слышал шагов по гравию, проснулся только, когда трели звонка сменились бесцеремонным грохотом.
— О, черт, ты что, дрыхнешь? Еще только 6 часов!
Снаружи моросил дождь, и волосы Хасана завивались на лбу. — Что-то случилось? «Нет, я просто хотел узнать, как у тебя дела. Найдется кофе?»
«Само собой, однако тебе придется разуться, если ты собираешься войти». Лелли побрел на кухню, кивнул на термос, стоявший на столе, и Хасану пришлось самому принести чашки. Кофе был еще горячий, хотя Лелли не помнил, чтобы он его заваривал. Он чувствовал, как Хасан наблюдает за ним со стороны. «Ты работал сегодня?»
«Конечно», — кивнул Лелли.
«Что, детишки тебя так вымотали?»
Полицейский тяжело опустился за стол и налил себе полную чашку.
«А что, кофе предложишь?»
«У меня есть батон».
«Не, не годится. Я имею в виду булочки и печенье. То, что можно макать».
«Ты такое ешь? По-моему, тебе надо заботиться о фигуре».
«Да пошел ты!»
Лелли достал хлебную корзинку с батоном, а с масла, оно было в пластиковой упаковке, предварительно снял крышку, иначе Хасан увидел бы, что оно уже неделю как просрочено. Сыра у него не нашлось, а уж печенье тем более.
— Тебе надо есть, приятель, — буркнул Хасан. — Сколько килограммов ты потерял?
— Мне и так нормально. Давай о другом. — Как продвигается расследование исчезновения Ханны Ларсон?
— Ты прекрасно знаешь, что я не занимаюсь этим делом.
— Но ты ведь наверняка что-то слышал. Полиция проводит связь между исчезновениями Лины и Ханны.
Хасан потянулся за хлебом, сказал, что он черствый, и намазал кусок толстым слоем масла.
«Такая связь не исключается. Но между этими случаями прошло слишком много времени. 3 года, сам понимаешь.
Да, это должно быть неразрешимая задача для полиции. Самая настоящая головоломка».
Хасан не удостоил его ответом. Допил кофе и снова наполнил чашку.
«Ты что, не собираешься спать ночью?» — усмехнулся Лелли.
«У меня работа.
Неужели что-то у нас происходит в это время года?»
«Это...»
Лелли потянулся к термосу и тоже налил себе кофе. Его мучили жажда и неприятный запах во рту. Он пригладил волосы рукой и почувствовал, что пальцы стали липкими от пота. «Пошли, покажу тебе кое-что», — сказал он Хасану и повел его в свой кабинет. Включив все лампы, он принялся расхаживать перед стеной, увешанной вырезками из газетных статей и распечатками из интернета об исчезновении Лины. Летом он добавил к своей коллекции подборку, касавшуюся Ханны Ларсон. Фотографии обеих девушек были прикреплены по соседству, и при взгляде на них у него каждый раз перехватывало дыхание. Настолько похожи были девчушки, как сестры.
«Ну что? Вы еще сомневаетесь в наличии связи?»
Хасан почесал затылок, но промолчал. Лелли постучал ногтем по статье, в которой журналист из Норботенс-Курирен провел параллель между обоими случаями. Заголовок, казалось, кричал со стены: «Пугающее сходство двух историй с внезапным исчезновением девушек».
«Что ты хочешь услышать от меня?» — наконец сказал Хасан. «Между двумя этими историями определенно есть связь. Это не мой вымысел, даже журналисты заметили. Я хочу убедиться, что и полиция видит его».
Хасан скрестил руки на груди. Он выглядел усталым.
«Поверь мне», — грустно произнес он, — «мы видим ее».
Он всегда становился добрее, ударив ее. После этого она могла просить о чем-то. Раскрытая аптечка со средствами первой помощи лежала на полу. Он настаивал на необходимости прижечь зеленкой болячки.
«Может быть, заражение крови», — сказал он, услышав ее отказ. «Особенно если учесть, что ты не моешься».
«Ха, не моешься». Она ненавидела его кисло-сладкий запах, говоривший о том, что он явно не любитель водных процедур. Этот запах висел в комнатушке даже после его ухода. «Мне нужен свежий воздух, иначе ссадины не заживут никогда.
На улице холодно».
«Неважно. Мне просто надо подышать немного».
«Не сейчас, пожалуйста».
«Не сейчас, я сказал. Твое нытье не поможет».
Он разозлился, но недостаточно, чтобы она сдалась. У нее еще оставался шанс. Она попыталась смягчить голос.
«Послушай, нам не нужно далеко забираться. Я могу высунуть нос наружу и просто наполнить легкие».
Он наклеил пластырь ей на лоб
и большим пальцем разгладил края, потом кивнул в сторону тарелки, стоявшей на тумбочке, на тонкие ломтики хлеба и блестевшие от жира куски лосося.
«Я солил его сам», — сказал он. «Ешь пока свежий, а потом посмотрим. Может, и прогуляемся».
Она потянулась за лососем. Желудок отреагировал на укропный запах не лучшим образом, но она все-таки откусила большой кусок. Лосось таял на языке. Можно было и не жевать, что обрадовало ее. По крайней мере, экономили силы. Он присел на корточки и стал собирать аптечку. Она смотрела на его наклоненную голову и думала о том, что могла бы пнуть его. Пнуть так, чтобы он полетел на пол, а потом ударить тумбочкой. У нее даже нога зачесалась. Словно почувствовав неладное, он поднял на нее взгляд, и она поперхнулась лососем.
«Что, мечтаешь сбежать от меня?»
«Нет», — сказала она, откашливаясь.
«Не ври. Именно поэтому тебе и хочется выйти, как ты говоришь, подышать».
«Не выдумывай. Мне просто не хватает воздуха».
Он сел рядом с ней на кровать, положил тяжелую руку на плечо. «Съешь все. Потом посмотрим». Лялля ненавидел пятницы, которых всегда с нетерпением ждали его коллеги, мечтая поскорее попасть домой. Он еще помнил, как это бывает в конце рабочей недели. Лина и Аннет зажигали свечи. Они все вместе садились за стол, потом смотрели какой-нибудь фильм или слушали музыку, иногда даже танцевали. Но это волшебное время осталось в далеком прошлом. В доме было холодно и темно, но у него и мысли не возникло включить свет. Не снимая куртки, он прошел на кухню и в нос ему ударил неприятный запах, исходивший из раковины. Аннет хотела обзавестись посудомоечной машиной, но он пожалел денег. Заявил, что обойдутся без нее. Зачем нужна машина, когда есть две руки? Он был идиотом, надо признать. Щелкнул кнопкой электрочайника, вскипятил воду и сделал себе растворимый кофе, с ним меньше возни. По кухне распространился приятный аромат. На самом деле ему хотелось выпить, и он с трудом боролся с этим желанием. Всю первую зиму, когда снег покрыл землю толстым слоем, а температура какое-то время опускалась до -40, он беспробудно пьянствовал. Куда поедешь в такой мороз? Полиция тогда наверняка палец о палец не ударила, несмотря на все их уверения. Причина та же — зима. Она забывалась с помощью снотворного. Сам он редко забирался в кровать. Даже не помнил, где спал. В дверь позвонили. Пульс резко подскочил, а когда он бросил взгляд в окно, у него перехватило дыхание. Худенькая фигурка. Белые пряди выбились из-под черной шапочки. «Лина, Лина, любимое дитя, это ты, Лина!» Открыв дверь, Лелли почувствовал разочарование. «Не Лина, Мэя». Они несколько секунд таращились друг на друга. Ее глаза блестели от страха. «Я опоздала на автобус. Не помешала?» «Нет, что ты. Вовсе нет, заходи».
Он включил свет, и ему стало стыдно за беспорядок, царивший вокруг. Мэя осталась в куртке, а когда он предложил ей сесть, выбрала стул Лины. Он хотел запротестовать, но промолчал. Сварил ей кофе в турке, подвинул корзинку с черствым хлебом, пожалев о том, что у него нет печенья. Взгляд Мэй скользнул по грязной посуде в раковине, по магнитикам на холодильнике и фотографиям Лины там же. «Какой красивый у тебя дом!»
«Спасибо», — кивнул он.
«Дома в Норланде такие большие?»
«Это, наверное, потому что никто не хочет жить здесь, на севере».
Она улыбнулась, обнажив щель между передними зубами, которую он не замечал прежде. Потом он вспомнил, что вроде и не видел, чтобы девчушка улыбалась. — «А мне здесь нравится», — сказала она. — «Никогда бы не поверила в это, но мне правда здесь нравится».
— «Ты имеешь в виду в Сварчу?»
— «Я имею в виду в Норланде». Лелли намазал хлеб маслом, и она последовала его примеру. «Зная я, что ты заглянешь ко мне, купил бы что-нибудь. Я ведь один живу».
«У тебя нет подружки?»
«Подружки у меня нет. А с женой мы развелись 2 года назад. У нее сейчас новый муж».
«Ого».
«Да, можно и так сказать». Мэй наморщил лоб, а он, глотнув свой остывший кофе, подумал, что впервые разговаривает об Аннет без чувства горечи. Скорее, наоборот, ему было легко говорить о бывшей жене с девушкой, годившейся ему в дочери.
«Могу я спросить тебя кое о чем?» — посмотрел он на Мэю.
«О чем?»
«Как вы там живете, в Сварче? Я слышал, что у Брантов даже телевизора нет».
«Мы слушаем радио и подкасты по вечерам».
«Подкасты?»
«Да. Главным образом американцев. Но тех, которые болтают о новом мировом порядке».
«О новом мировом порядке?»
Лелли заметил, что у нее порозовело лицо. Она старалась не смотреть на него.
«Биргер верит. И Пер».
«Но не Карл Юхан.
Он вырос со всей этой болтовней. Не знает ничего другого. Но может измениться, если посмотрит мир».
— Значит, это и есть твой план? Расширить его кругозор?
Мэй вздохнула, потупив взгляд.
— Он хочет, чтобы мы поженились и завели детей.
— Не сейчас же. Вы пока молодые.
Она подняла глаза и прищурилась. Забавные ямочки заиграли на щеках.
— Я тайком глотаю противозачаточные пилюли.
Кухня утопала в мягком свете, тогда как весь остальной мир, казалось, был погружен в темноту. За окном завывал ветер, словно предупреждая, что на улице лучше не высовываться. Глядя на свою гостью, Лелли с горечью думал о том, что это все равно не Лина, хотя ему нравилось общаться с Мэй. Девочка поднялась из-за стола, сполоснула чашку в мойке, подошла к холодильнику и стала рассматривать фотографии Лины. Их было 10. Голый младенец на животе, 8-летняя девочка с щелью между зубами на красном снегоходе. Последний снимок был сделан на школьном празднике по поводу окончания учебного года. Лина была в белом платье с красивой прической. Наклонив голову на бок, Мэй всматривалась в фотографии, словно пыталась найти какой-то ответ.
«Уже поздно. Мне надо позвонить, чтобы меня забрали», — сказала она, повернувшись к нему.
— Я отвезу тебя.
Ветер не унимался, и даже в машине было слышно, как скрипят сосны по обеим сторонам дороги. Лелли ехал медленно, ему хотелось растянуть поездку. Мэй сидела на пассажирском сиденье рядом с ним, думая о чем-то.
— Ты можешь высадить меня здесь, — сказала она, когда он повернул на ведущую к Сварчу дорогу.
— Я могу довезти до дома, иначе тебя сдует ветром.
— Но я хочу пройтись. В ее голосе прозвучали напряженные нотки.
Лелли сбросил скорость и остановил машину. Неожиданно она повернулась к нему и торопливо обняла, прижавшись холодной щекой к его щетине.
— Спасибо, что подвез.
Она выскользнула в темноту и, не хлопая, закрыла дверцу. Лелли проводил ее взглядом, потом еще долго сидел, слушая завывание ветра. Ощущение пустоты в груди росло. Он знал, что Мэй не случайно пришла к нему. На то имелась причина. И когда они еще сидели в его кухне, он чувствовал, что между ними возникла невидимая связь. Темнота окружала ее со всех сторон. Пара окон в доме светилась, а за ним черной стеной возвышался лес. У нее был с собой налобный фонарь, который дала Анита, чтобы добираться до курятника. Курам не нравилось предзимье. Они сидели, распушив перья, нахохлившись, и почти перестали нестись. Считалось удачей, если удавалось найти 2-3 яйца. Семейство Брантов собиралось в гостиной почти сразу после наступления темноты. Мэй сидела, съежившись перед камином вместе с Карлом Юханом. Братья не слезали с дивана. Биргер обосновался в своем кресле и вставал только для того, чтобы подбросить дрова в огонь. Анита щурилась на свое вязание. Пряжа у нее, похоже, было запасено на века. Мэй даже завидовала ей. По крайней мере, на спицах можно сфокусировать внимание и не слушать надоевшие разглагольствования о приближающейся войне и конце света. Биргер во время этих разговоров буравил Мэю взглядом, словно пытаясь убедиться, что она внимательно слушает. «Они хотят, чтобы мы жили в той реальности, которую они нам подсовывают, чтобы мы сидели, уткнувшись в экраны мобильников и мониторы компьютеров. Они боятся, что мы начнем оглядываться по сторонам и сомневаться в правильности происходящего в мире».
У нее не было собственной комнаты, не было даже уголка, где бы она могла спрятаться. Сыновья Биргера кружились вокруг нее, подобно мухам. Йорн и Пер стремились сесть рядом при первой возможности. Брали за руку, словно она была для них источником энергии. Она всегда мечтала о настоящей семье, о братьях и сестрах, но сейчас ловила себя на том, что ей очень хочется оказаться в одиночестве и дышать полной грудью. Она начала понимать, хотя и не хотела признаваться себе в этом, что не только темнота и холод угнетали ее.
Карл Юхан без стука распахнул дверь в их комнату и сунул голову в образовавшуюся щель. — Почему ты здесь сидишь?
— Просто хочу побыть в тишине какое-то время.
Он обеспокоенно наморщил лоб.
— Отец сказал, чтобы мы прослушали подкаст с парнями из Техаса. А мама испекла рулет.
«Мне нужно заниматься, у меня завтра контрольная».
Он продолжал таращиться на нее из-за двери. Лицо было недовольным.
«Я приду, как только закончу», — сказала она миролюбиво, но так и не спустилась в гостиную. А когда Карл Юхан пришел и залез под одеяло, притворилась спящей в надежде, что он оставит ее в покое.
Под одной крышей они прожили всего несколько месяцев, но уже странная тревога поселилась в ее душе.
Мэя начала беспокоиться, что переняла от Сильи желание переезжать с места на место и, пожалуй, не сможет никогда по-настоящему пустить корни. Летом у нее не возникало сомнений, что Сварджо станет ее домом навеки. Но сейчас, когда она увидела будни этой непростой семейки, познакомилась с ними ближе, она призадумалась. А в последние дни она все чаще вспоминала слова Лелли о том, что прежде нужно найти себя.
Карл Юхан заснул, и, убедившись в этом, Мэй потихоньку выбралась из постели. Собрала со стула одежду, вышла в коридор и осторожно закрыла за собой дверь. Судя по отсутствию света в комнатах Пэра и Йорана, братья тоже спали. Ничего удивительного, ведь вставали они ни свет ни заря. Двойная дверь, ведущая в спальню Биргера и Аниты, тоже была закрыта. Она торопливо натянула джинсы, свитер, худи с капюшоном, прислушалась и, не обнаружив никаких подозрительных звуков, быстро спустилась вниз. Лестница скрипела, но никто не удосужился встать и посмотреть, кто там крадется в темноте. Мэй шагнула в ночь, и все ее мышцы пробудились, словно она окунулась в озеро. Ей не составило труда добраться до курятника, где она сразу же пожалела о том, что у нее нет телефона. Она могла бы позвонить Силье или Вороне или Лелле. Да, больше всего с ним она хотела бы поговорить, но за неимением мобильника придется довольствоваться обществом несушек. Куры спали, тесно прижавшись друг к другу, на ее появление они никак не отреагировали. Мэй отыскала взглядом свою подопечную и осторожно погладила ее. Дегтярная мазь помогла. На месте выдранных перьев уже отрастали новые. Мэй хотелось привести мысли в порядок. Она села на опилки и стала прокручивать в голове события лета и осени. Поплакала немного, удивляясь самой себе. Раньше за ней такого не водилось. Она уже задремала, когда услышала голоса. Сначала подумала, что Карл Юхан ищет ее, разбудив Пэра и Йорана. Этим ребятам, похоже, и в голову не приходило, что у человека может возникнуть желание побыть наедине с собой. Однако голоса были тихие. Так тихо не говорят, когда ищут кого-то. И Мэй, затаив дыхание, прокралась к двери, чтобы слышать лучше. Сначала до нее долетел мужской голос, а потом женский, и он явно не принадлежал Аните.
Лелли сидел за столом в залитой светом кухне, смотрел на пустующий стул Лины, но не только она заполняла сейчас его мысли. Как бы ему ни хотелось этого признавать, он ждал Мэю. Сидел и прислушивался к каждому звуку. Стоило ему закрыть глаза, он видел девочку перед собой, как она блуждала взглядом по сторонам, и видно было, что его захламленный дом ей очень нравится, как она рассматривала фотографии Лины. Трудно подобрать слово. С сожалением, что у нее самой не было такого детства. 10 фотографий, 10 мгновений жизни. Он помнил эти моменты, в то время как все остальное, с Линой не связанное, постепенно стиралось из его памяти. С тех пор, как она пропала, он не снимал больше, хотя когда-то любил фотографировать. Все по-настоящему значимое для него было прикреплено магнитиками к холодильникам. И, глядя на фотографии, он снова услышал голос дочери. «Делай что-нибудь, папа, не сиди на месте!» Он снял трубку и позвонил Хасану, но ответа не получил и оставил ему голосовое сообщение. «У меня новая ученица, и я тревожусь за нее. Мэя Нордландер, 17 лет. Это ее мать живет с Торберном Форсом. Женщину зовут Силья. Мне бы хотелось знать больше об их прошлом. Если ты сможешь помочь, буду очень благодарен». Он еще долго сидел с мобильником в руке. Дрожь пробегала по спине каждый раз, когда мысли возвращались к Мэе. Она никогда не имела ни отца, ни настоящего дома. У нее никогда не было возможности украсить свой холодильник магнитиками, и вряд ли кто-то фотографировал ее в детстве. Мэя прищурилась, глядя в окно курятника. 2 силуэта на опушке. Сначала она подумала, что кто-то проник в усадьбу, кто-то посторонний. Однако собаки молчали. Потом она поняла, что знает мужчину. Парня. По повадкам, по тому, как он шел, как размахивал руками, словно готовился броситься в атаку, она узнала в нем Йорона. Рядом с ним была девушка. Точно, девушка. Они-то покрупнее и повыше, а это маленькая и хрупкая. Мэя смогла разглядеть белокурые волосы на спине. Девушка странно двигалась, шла, задрав плечи и наклонив голову вперед, словно ее мучила боль. Они разговаривали на повышенных тонах, скорее всего, ругались. Движимое любопытство, Мэя тихо-тихо выбралась наружу и присела на корточки в тени тачки. Она увидела, как Йоран прижал девушку к дереву и зажал ей рукой рот. Его лицо было закрыто чем-то. Маска. Черная ткань шевелилась, когда он говорил. «Я сделал все для тебя», — услышала Мэя. «И вот твоя благодарность». Девушка заплакала. Мэя почувствовала кислый привкус во рту. Первой мыслью было кликнуть парня, но язык отказывался подчиняться. Йоран тем временем продолжал шипеть. «Моя прежняя подружка была такой же глупой, как ты. Она тоже попыталась убежать, хотя я спасал ее от всего, от всего. Ей не следовало этого делать». Он убрал руку от лица девушки, и она жадно хватала ртом воздух. «Пожалуйста», — выдавила она, — «я хочу домой. Я просто хочу домой». Йорн это разозлило. Он оторвал девушку от земли и стал трясти, словно куклу. «Ты сейчас дома! Неужели так трудно понять?» Затем прижал девушку к дереву снова и принялся душить. Она сопротивлялась, пыталась бить его руками и ногами, потом захрипела, и Мэя неожиданно для себя закричала так громко, что собаки на псарне проснулись и залаяли.
Йоран посмотрел в ее сторону, но руки продолжали сжимать худенькую шею. Тело девушки обмякло. Увидев это, Мэй ринулась к Йорану и попыталась оттащить в сторону, но он был гораздо сильнее ее. Девушка, которую он душил, кашляя, упала на землю. Сила жизни в ней была настолько велика, что она начала отползать в сторону лесной опушки. Йоран стащил с себя маску, и Мэя вздрогнула, увидев его глаза. Со лба парня тонким ручейком сбегала кровь. Плечи поднимались и опускались, словно ему не хватало воздуха. «Не лезь в это, Мэя, мы просто играем!» Она видела, как девица поднялась на ноги и, качаясь, побежала между деревьями в сторону озера. «Что это у вас за игры? Кто она?» Йоран не ответил. Смотрел на нее абсолютно пустым взглядом, и внезапно она поняла, что сейчас произойдет. Он бросился на нее, но она успела увернуться и со всех ног помчалась к дому. Уже на крыльце она поняла, что он не преследовал ее. Оглянувшись, она не увидела парня и поняла, что он побежал за девушкой. Ее всю трясло от напряжения и страха, когда она барабанила в дверь спальни Биргера и Аниты. Открыла Анита. Ее белые волосы светились в темноте, а белая ночная рубашка придавала сходство с призраком. Мэй оперлась о косяк и увидела в темноте Биргера с ружьем в руках. «Там Йоран! Вы должны пойти!» Больше ей ничего не требовалось говорить. Они быстро оделись и выбежали из дома. Ружье Биргер взял с собой. Его нашли у озера, затянутого тонким ледком. Вокруг была тишина. Йоран стоял, прислонившись к кривой березе. По бледному лицу стекала кровь. Глаза засветились в темноте, когда он увидел их. На губах выступили крошечные пузырьки слюны. Он оторвался от березы и обнял Аниту. Мэя слышала, как они шептались. «Извини меня, пожалуйста, мама, извини!» «Любимый мой мальчик, что ты сделал?» «Я никогда не причинил бы ей зла, никогда в жизни, мы просто играли!» Биргер водил карманным фонариком по сторонам. «Чертов мальчишка!» — сказал он. «Где она?» Йоран наклонился, его вырвало. Анита гладила сына по спине, бросая злобные взгляды на Биргера. «Это твоя вина!» — прохрипела она. «Ты не дал ему обратиться к специалисту!» Биргер не ответил. Тишину нарушал только хруст веток под его ногами. Он продолжил поиски, размахивая фонарем, словно оружием. Мэя стояла в стороне, зубы выбивали барабанную дробь. Несмотря на холодный воздух, она чувствовала запахи пота, рвоты и крови. Страх охватил ее с новой силой, когда Йоран выпрямился и показал в сторону леса. «Она там!» Биргер посветил фонарем и увидел светлые волосы, затем ноги. Девушка лежала, уткнувшись лицом в мох, и, похоже, не дышала. Биргер подбежал и перевернул ее. Темные полосы запекшейся крови тянулись через рот и подбородок. Анита начала кричать, подняв глаза к небу. «Только не это! Боже! Опять!» Биргер приложил ухо к губам девушки, отложил ружье в сторону и открыл ей рот дрожащими руками, дунул изо всех сил, чтобы наполнить легкие воздухом, наклонился сверху и давил руками на грудную клетку. «И не хотел этого», — повторял Йоран, как заведенный. «Она сама набросилась на меня, чертов мальчишка», — пропыхтел Биргер. «Из-за тебя мы все попадем в беду». Девушка начала кашлять, но Биргер продолжал дуть и давить. Он делал это с таким остервенением, что Мэя не выдержала и закричала. Спотыкаясь о корни, подбежала к нему и попыталась оттащить от несчастной жертвы Йорана, которая теперь грозила погибнуть от рук его отца. «Нам надо позвонить в скорую!» Биргер вытер лицо и посмотрел на Мэю так, словно он только сейчас обнаружил, что она стоит рядом. Это было заметно по его глазам. Он поднялся, протянул к ней руки и крепко прижал к груди. Она чувствовала, как дрожит его тело под мокрой тканью, как его страх смешивается с ее собственным. «Мы никуда не будем звонить, Мэя!» Она попыталась вырваться, но он с силой сжал ее запястье одной рукой, в другую взял ружье. Она успела увидеть, как он поднял ружье прямо над ее головой, а потом на ее голову опустился
приклад.